нас на связи политолог Широдил Бактыгулов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Евросоюз поддержал строительство новых транспортных коридоров в Центральную Азию в обход России. Как вы считаете, что это может означать?
Ну, надо отметить, во-первых, что это далеко не новое заявление. То есть это старое новое заявление. Дело в том, что еще в середине 1990-х годов был и до сих пор функционирует проект «Тросека». То есть это как раз-таки создание таких коридоров. А есть проекты Азиатского банка развития КАРЭК, он же ЦАРЭС, Центральноазиатский региональный экономический сотрудничество, согласно которому строится 6 транспортных коридоров, и 2 из них проходят через Кыргызстан, это до Монголии, ну, это, скажем так, южная ветка, да, это соединяя Монголию с Ираном и, собственно, Китай с Ираном, да. Угу. Поэтому в заявлении господина Борелли, в принципе, ничего нового нету. Другой момент, то, что Транскаспийский коридор это действительно транснациональная, мультимодальная транспортная система, предполагаемая к созданию, да, к запуску. Ну, это немножко смешно, потому что Российская Федерация сама имеет выход к Каспийскому морю, да, как это странно не звучит. Вот. Единственное, нам понятно, что Европейский Союз в своем противостоянии в связи с украинским кризисом, понятно, предполагает часть поставок, и мы это, например, видели из заявлений представителей Госдепа США о том, что приложат силы для поставки, например, казахстанской нефти через Каспий сразу в Азербайджан, минуя Российскую Федерацию. Да? Угу. Эта диверсификация таких транспортных путей, она всегда была. Другой момент – себестоимость. Угу. Себестоимость транспортировки грузов. Кто будет покрывать эту логистику? Есть проблемы, связанные с прохождением границ таможенного досмотра грузов, так как, например, для нас, кыргызстанцев, например, отправлять грузы через Россию в Германию, например, было намного проще. На границ надо меньше проходить. Угу. Вот. И плюс, например, загрузили на железнодорожный контейнер, и, в принципе, он по железной дороге доходил. А мультимодально это все-таки предусматривает перегрузку контейнера с железнодорожного состава платформы на грузовую, автомобильную, да, платформу. А если через Каспий, то это еще и контейнерная перевозка морем. Да. Угу. Поэтому здесь надо смотреть, есть ли достаточное количество контейнеровозов для того, чтобы справиться со всей логистикой. Достаточно ли грузового автотранспорта? А мы понимаем, что, например, грузовой автотранспорт Кыргызстана он более изношен по сравнению с таким же автогрузовым транспортом Казахстана или Узбекистана. Да? Mm. То есть там есть и по количеству, и по мощности. Вот, и так как это же бизнес, они же не гоняют транспорт туда-обратно пустыми. Да? Вот как это будет выстроено, логистика?
Вот, понимаете, вы говорили о том, что это старое новое заявление. Почему именно сейчас?
А это связано с пакетом очередных пакетом санкций, так сказать, называемого коллективного Запада в отношении Российской Федерации, с тем, чтобы, скажем так, заблокировать все возможные пути, экономические пути для России. Да? То есть часть как бы заблокирована. Мы же видим, что с прошлого года и в начале 2022 года шло блокирование торговых путей, логистических путей в Европу. Да? И, в принципе, прохождение во многом закрыто. Да? И единственные пути остаются... мы прекрасно знаем, что Российская Федерация хорошо отработала маршрут, теперь север-юг, да, поставка. То есть это опять-таки используя возможности Каспийского моря, да, Каспия. Вот. И поэтому видим, что разгорается очередной виток попытки противодействия возможностям российского бизнеса на южном направлении. Да? Угу. То есть мы видим, что такое же давление идет на Китай с тем, чтобы прекратить какие-то торговые связи. Угу. Япония, как бы присоединилась к санкциям коллективного Запада. Вот. И вот остается вот южная часть границы, условно южная. Да? Там Кавказ, получается, Центральная Азия,
Китай. Но здесь
говорят
о строительстве инфраструктуры транспортной.
Строительство инфраструктуры, она, в принципе, существует. Это нынешние дороги. И, например, одна и та же автомобильная дорога, это, по сути, она и является участницей 5-6 автомобильных дорог. Там есть паневразийские дороги, автодороги, транспортные коридоры ШОС, транспортные паневразийские коридоры, транспортные коридоры СНГ там, и так далее, и так далее, и так далее. Да? Там просто зависит от маршрутов и какие дороги действующие.
Вы так тихо упомянули слово Иран. Иран тоже находится под санкциями уже много лет.
Но не под такими жесткими санкциями, как Россия. Часть санкций снята в обмен от приглашения к участию в атомной программе, в ядерной программе Ирана МАГАТЭ. Но часть санкций с нее снята. Благодаря вот снятию части санкций, этот Иран теперь уже может стать членом Шанхайской организации сотрудничества. Но здесь надо различать. Санкции в отношении России введены странами, да, США, там страны Европейского Союза, а санкции в отношении Ирана введены с Советом Безопасности ООН. А решение Совета Безопасности ООН является обязательным к исполнению. Даже решение Генеральной Ассамблеи ООН не является обязательным, да, они носят рекомендательный характер.
Совбез, да.
Да, совбез, да. А с части санкций, введенных западными странами в отношении России, это, в принципе, двусторонние санкции. Поэтому здесь... оказывается, методы, так как они являются необязательными для других стран, придумываются методы давления, чтобы сделать обязательными, да, для других стран. То есть имеется в виду Кавказа, Центральной, Юго-Восточной Азии, Китая и так далее. Да, с тем, чтобы эти страны тоже примкнули. И если мы посмотрим к странам Африки, Южной, Центральной Америки, такие предложения не поступают, потому что нет общей границы с Российской Федерацией. А у нас есть общие границы с Российской Федерацией, поэтому наши регионы, я имею в виду Кавказский, Центральная Азия, Китай, Монголия, рассматриваются с точки зрения того, что это позволяет якобы Российской Федерации успешно выходить из санкций и преодолевать результат. То есть то, что санкции коллективного Запада оказываются ниже, чем они ожидали. И для того, чтобы, скажем так, по-простому дожать Россию, подобные инициативы выдвигаются, поддерживаются. И более того, когда будет выстроена, она, ее прообраз есть, она еще не функционирует. Да? Из-за того, что, например, в Туркменистане хороший порт построен, логистический, да, терминал, действительно. Но чтобы туда добраться, или железной дорогой через Казахстан, либо автомобильным транспортом, я имею в виду для кыргызстанцев, да, через Узбекистан. Вот. Либо можно железной дорогой через Узбекистан, но там маршрут немножко длиннее будет. Поэтому там надо смотреть. И тогда получается так, что будут поощряться, да, более торговые пути, например, с Европейским Союзом, нежели с Россией. Но мне, например, сложно представить, например, что наши яблоки, конечно, вкусные, но, например, на рынок европейского потребителя требуются большие масштабы, и все яблоки должны быть отсортированы, понимаете? То есть мы же часто видим, например, там открывают ящики с польскими яблоками, да, и они все как один к одному. Это не от того, что они все одинаковые, это от того, что они откалиброваны. Там как бы есть как бы как сито, да, через них просеивают, и те, которые крупные остаются, мелкие как бы проваливаются, уходят там и так далее. Вот. И у нас нет таких объемов. Такие объемы мы не можем даже обеспечить Российской Федерации. И логистика для поставки яблок, она, конечно, будет выше. Я имею в виду не только яблок, а сельхозпродукцию из Кыргызстана. Поэтому для нас сельскохозяйственный рынок Казахстана, Россия остается приоритетом. И тогда стоит вопрос, вот, что мы будем поставлять через, через транснациональную, мультимодальную, Каспийскую магистраль, да?
То есть ничего. Транскаспийскую. Практически ничего.
Только транзит. Только транзит из Китая в Европу и из Европы в Китай. Но при этом, опять-таки, для Китая это не есть основная магистраль. Мы сейчас видим, что даже те вот маршруты из-за вот увеличения торгового потока с Россией, даже вот два казахстанских логистических пункта, один из них сухой порт, да, они не справляются с тем объемом грузов, который есть. Вот. И понятно, что даже через Кыргызстан та часть грузов, которая пойдет, если пойдет хотя бы 5%, это будет очень большая перевалка грузов. Да, и вот здесь, конечно, надо смотреть. И здесь опять становится вопрос железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан становится актуальным вот, для нас в первую очередь. И становятся вопросы, опять-таки, совместимости вот, прохождения таможни.
Понятно.
Этот номер один.
То есть в сухом остатке мы имеем, опять-таки, шаги для того, чтобы задушить Россию в связи с ситуацией на Украине.
Да, один из экономических шагов. Для того, чтобы дополнить те санкции, которые введены в отношении России, и попытаться сделать так, чтобы закрытие границ на Западе было то же самое на Кавказе, в Центральной Азии и с Китаем, Монголией.
Угу. Ну и, скорее всего, для кыргызстанцев такие потуги большой роли не играют.
Совершенно верно, потому что экономика Кыргызстана, она не так сильно встроена в глобальную экономику, то есть имеется в виду контролируемую Западом. Вот. И плюс наша экономика больше носит сырьевой характер, а сельское хозяйство зачастую у нас полунатурального характера. Вот. Что касается нашей финансовой системы, да, мы по системе SWIFT переводов завязаны, но надо напомнить, что система SWIFT, когда у нас вводилась, а Кыргызстан был пионером в Центральной Азии в этой сфере, она в первую очередь вводилась для обслуживания контор. Центера Голд, тогда еще Камэка было, потом Центера Голд и так далее. Сейчас, конечно, к этой системе пользуются другие предприятия, банки, но учитывая природу инвесторов у нас, а у нас в основном сейчас в горнорудной промышленности российский бизнес, китайский бизнес, то, в принципе, введение таких же SWIFT-систем, ну, межбанковских платежей, вот, например, с Россией и с Казахстаном, в принципе, он...
Нам более выгодно, чем...
Совершенно нам более выгодно, чем гонять деньги через SWIFT. Но, опять-таки, насколько нам дадут этим заниматься, это, конечно, другой вопрос. Вот, но те сложности, которые сейчас возникают, они для нас являются возможностями. Возможностями для зарабатывания больших денег, да? Вот, например, SWIFT-переводы, в принципе, там же деньги отчисляются за использование этих. Да?
Да.
Если будут более низкие тарифы, конечно, лучше. Если будут более низкие тарифы, например, железнодорожный транспорт в направлении России, от этого выиграет и наш бизнес, и простой потребитель. Вот, конечно, проблемная зона касается только контрабанды. Наши некоторые бизнесмены, причем такое большое количество, склонны более к неформальным торговым оборотам. Вот. И в случае с, например, через Узбекистан, через Туркменистан, это будет намного сложнее. Возможно, это будет, опять же, использование железнодорожного транспорта через Казахстан в сторону порта Актау. Вот. И дальше в сторону либо Ирана, либо Азербайджана, дали этот выход на Турцию и так далее. Но опять-таки надо смотреть, а стоит ли овчинка выделки для нашего бизнеса. Все зависит от тарифов, все зависит от того, кто их будет заниматься дотацией. Да? Потому что, например, в Китае есть дотация, в Казахстане немножко льготные тарифы для своего бизнеса. А Узбекистан, скорее всего, будет своих бизнесменов поддерживать, а Туркменистан будет поддерживать свой бизнес. А в Кыргызстане наш бизнес поддерживается только введением каких-то законодательных послаблений в налогообложении, там, регистрации и так далее. Но субсидии у нас не выдают, как в других странах. Вот, льготных кредитов бизнес у нас тоже нет. И поэтому надо смотреть, насколько будут привлекательны условия использования Транскаспийского коридора для кыргызского бизнеса, для кыргызстанского бизнеса. Потому что налаживание новых рынок сбыта требует новых усилий. И сколько будет затрат по времени, если даже вот финансовая составляющая будет привлекательная, есть еще временные составляющие. Сколько времени будет проходить груз на, например, кыргызско-узбекской таможне, на границе, да, таможенной, потом узбекско-туркменской, и потом на азербайджанской, на азербайджано-турецкой, турецко, ну и там дальше, куда попадет. Да? Вот, поэтому здесь надо смотреть не только финансовую составляющую, тарифную составляющую, но и затраты временные. Да, потому что если груз идет по сравнению, например, через Россию, например, займет там 3 недели, ну, месяц, а если через новый коридор будет проходить 1.5-2 месяца, ну, какой смысл? Потому что стоимость теряется, если деньги взяты на кредиты, то в местных банках тикает счетчик, да, на проценты.
То есть мы будем посмотреть.
Совершенно верно. Все это нужно, все это приветствуется. Чем больше транспортных коридоров, тем больше возможностей, безусловно, да. Но с точки зрения рентабельности для нашего бизнеса надо смотреть, надо считать с калькулятором и с карандашом в руке. Вот, надо все отсматривать, где что как будет. Надо просто учесть, что Бишкек, конечно, не является ключевым игроком даже в масштабах Центральной Азии. Вот. Угу. Но мы являемся тем самым элементом, который может способствовать успеху, а может и не способствовать успеху всей этой системы трансмодальных цепочек. Это сложная система, на ней можно работать. И вопрос в том, как сделать так, чтобы мы действительно получали пользу от этого. Да? Польза, конечно, будет, если этим будет пользоваться китайский бизнес в виде платежей за транзит. Да? Я просто напомню, что мультимодальный транзит из Китая через Кыргызстан в Узбекистан, он уже работает. Да? То есть до Кашгара доводит железнодорожным транспортом, оттуда перегружает на грузовой транспорт. Кстати, он запущен в 2020 году, 1 июня, да, во время вот пандемии COVID. Дальше грузовым транспортом он идет в ОШ, дальше перегружается на ЖД-транспорт и идет в Узбекистан и далее. Да? То есть этот маршрут у нас отработан, взаимодействие есть между таможнями. Но вопрос идет о том, справимся ли мы потом с увеличивающимся потоком грузов. Опять же, все завязано еще с контрабандой, насколько это пойдет, да? Угу. Вот. И вот эти вопросы надо, безусловно, отсматривать и обращать на них внимание. Коридор коридором, но денежные потоки, которые есть, они должны служить интересам республиканского бюджета, интересам простых граждан страны, а не отдельных лиц, которые имеют эксклюзивное, в кавычках, право воздействовать на таможенные потоки, вернее, на платежи от таможенных потоков.
Ну, значит, время само решит, но при этом не надо забывать, что коллективный Запад, как вы выразились, пытается нас оттянуть от Российской Федерации всеми возможностями.
Я бы добавил, не надо забывать, что санкции рано или поздно закончатся. Угу. Рано или поздно Россия все равно установит дружеские отношения со странами Запада. Поэтому надо об этом помнить. Война войной, как говорится, а обед по расписанию. Поэтому союзнические партнерские отношения есть, их надо поддерживать. Да? Угу. Вот, поэтому, может быть, стоит опять вспомнить политику многовекторности. Получается так, что мы пока не можем присоединиться или туда, или сюда. Да? То есть мы не в том положении, мы зависим. Угу. Мы, например, нас Россию отделяет Казахстан. Да? Угу. Вот, и поэтому здесь надо смотреть наиболее оптимальный вариант именно для Кыргызской республики. Поэтому, да, санкции закончатся, спецвоенная операция в Украине рано или поздно закончится, если не в 2023 году, то в 2024 году и так далее. Вот. И надо помнить, что санкционное давление будет усиливаться в течение 2023 года, потому что на март месяц 2024 года запланированы очередные президентские выборы в России. И поэтому, да, надо думать, что коллективный Запад будет наращивать свое давление с тем, чтобы сделать маловероятным прохождение, ну, например, переизбрание нынешнего президента на новый срок, и с тем, чтобы привести большее количество людей, которые настроены более скептически к нынешним властям России. Но это, опять же, это геополитические игры, и надо сделать так, чтобы Кыргызстан остался Кыргызстаном, а не какой-то помятой страной, раздавленной, когда два... Вот у нас есть же поговорка. Муху может раздавить, когда два верблюда друг с другом дерутся, да, толкаются. Угу. Вот один верблюд — это Россия, второй верблюд — коллективный Запад. А мы как раз та муха, которая оказалась между двух огней.
Ну что ж, спасибо. Это был политолог Шарадил Бактыгулов. Не переключайтесь.